Глава 15. Мешок с банковыми билетами облегчается еще на несколько тысяч фунтов. Поезд остановился у станции. Паспарту вышел из вагона первый, и за ним последовал мистер Фок, помогавший своей молодой спутнице сойти на платформу. Филиас Фок намеревался прямо отправиться на гонконгский пароход, чтобы устроить там комфортабельно мистрис Ауду, которую он не хотел оставлять, пока она будет находиться в стране столь для нее опасной. В ту минуту, когда мистер Фок готовился выйти из станции, к нему подошел полисмен и сказал: «Мистер Филиас Фок?» «Точно так». «А этот человек ваш слуга?» — продолжал полисмен, указывая на паспарту. «Да». «Пожалуйте за мною оба». Мистер Фок не сделал ни малейшего движения, которое бы выразило, что его удивила подобная остановка. Агент этот был представителем закона, а для каждого англичанина закон есть дело священное. Паспарту с своими французскими привычками вздумал было рассуждать, но полисмен коснулся его своей палочкой, а Филиас Фок сделал ему знак, что он должен повиноваться. «Эта молодая дама может следовать за нами?» — спросил мистер Фок. «Беспрепятственно», — отвечал полисмен. Полисмен проводил мистера Фога, мистрис Ауду и паспарту к палькигари, нечто вроде четвероместной кареты, запряженной парой лошадей. Она двинулась, и в продолжении 20-минутного переезда никто не произнес ни слова. Экипаж проехал сначала по черному городу с узкими улицами, по обеим сторонам которых тянулись ряды шалашей, служащих приютом туземному населению, грязному и покрытому лохмотьями. Потом по европейскому городу, обстроенному каменными домами, окруженными группами кокосовых пальм, и по которому, несмотря на ранний час, уже разъезжали щеголеватые всадники и великолепные экипажи. Экипаж остановился у дома простой наружности, но, по-видимому, не предназначенного для частного жилища. Полисмен проводил своих пленников в комнату, окна которой были с железными решетками, и сказал им: «В половине девятого вы явитесь пред судьею, мистером Абадия». Потом он запер дверь и удалился. «Вот мы и попались!» — воскликнул паспарту, падая на стул. Мистрис Ауда обратилась тотчас же к мистеру Фогу и голосом, обнаруживающим сдерживаемое волнение, сказала ему: «Вы должны оставить меня, сэр. Вас преследуют за меня, за то, что вы меня спасли». Филиас Фог отвечал, что это невозможно. Нельзя допустить, чтобы причиной задержки было ее освобождение. Каким образом истцы осмелились бы предъявить свою жалобу? Тут есть недоразумение. Мистер Фок присовокупил, что ни в каком случае не оставит молодой женщины и проводит ее в Гонконг. «Но пароход отходит в полдень», — заметил паспарту. «До полудня мы будем на пароходе», — спокойно отвечал невозмутимый джентльмен. Это было сказано так определенно, что паспарту не мог не сказать сам себе: «Черт возьми, должно быть так! До полудня мы будем на пароходе!» Но в глубине души он был далеко в том не уверен. В половине девятого дверь комнаты отворилась. Сперва появился полисмен и ввел пленников в соседнюю залу. То была камера судьи, наполненная уже довольно многочисленной публикой, состоявшую из европейцев и туземцев. Мистер Фок, мистрис Ауда и паспарту сели на скамью, насупротив кресел, назначенных для судьи и секретаря. Судья этот, мистер Абадия, тотчас же вошел в сопровождении секретаря. То был толстый, почти круглый человечек. Он снял парик, висевший на гвозде, и ловко надел его на себя. «Первое дело», — сказал он, но потом, подняв руку к голове, прибавил. «Да это не мой парик». «Точно так, мистер Абадия, это мой», — отвечал секретарь.
«Любезный мистер Ойстерлов, каким образом вы хотите, чтобы судья мог постановить дельный приговор в секретарском парике?»
Произошел обмен париков. Во время этих переговоров Паспарту кипел нетерпением, ибо стрелка, как ему казалось, двигалась с необыкновенною быстротой на больших часах судейской камеры.
«Первое дело», — повторил снова судья Абадия.
«Филиас Фок», — произнес секретарь Ойстерлов.
«Здесь», — отвечал мистер Фок.
«Паспарту».
«Здесь», — отвечал Паспарту.
«Хорошо», — сказал судья Абадия. «Вот уже два дня, обвиняемые, как вас ожидают, со всеми бомбейскими поездами».
«Но в чем нас обвиняют?» — спросил с нетерпением Паспарту.
«Вы сейчас узнаете», — отвечал судья.
«Господин судья», — сказал тогда мистер Фог, — «я английский подданный и имею право».
«А разве нарушено было подобающее вам уважение?» — спросил мистер Абадия.
«Нисколько».
«Хорошо. Введите истцов».
По приказанию судьи дверь отворилась, и судебный пристав ввел трех индусских жрецов.
«Так и есть», — пробормотал Паспарту. «Это негодяи, собиравшиеся сжечь нашу молодую даму».
Жрецы стояли перед судьей, и секретарь громким голосом прочел жалобу в оскорблении святыни, формулированную против мистера Филиаса Фога и его слуги, обвиняемых в осквернении места, посвященного браминской вере.
«Вы слышали?» — спросил судья мистера Фога.
«Слышал», — отвечал мистер Фог, смотря на часы. «И признаюсь».
«А, вы признаетесь?»
«Признаюсь. Я ожидаю, чтобы эти три жреца также признались, что они намерены были сделать в пагоде Пиладжи».
Жрецы посмотрели друг на друга. Они, казалось, не поняли слов обвиняемого.
«Конечно!» — воскликнул с горячностью Паспарту. «В пагоде Пиладжи, пред которую они собирались сжечь свою жертву!»
Новое недоумение жрецов и глубокое изумление судьи Абадия.
«Какую жертву?» — спросил он. «Кого сжечь? Посреди города Бомбея!»
«Бомбея!» — воскликнул Паспарту.
«Конечно! Дело идет не о пагоде Пиладжи, а о пагоде Малабар-Хилла в Бомбее.
И в качестве улики вот башмаки святотатца», — присовокупил секретарь, выставляя у себя на бюро пару башмаков.
«Мои башмаки!» — воскликнул Паспарту, который вне себя от изумления не мог удержаться от этого возгласа. Нетрудно догадаться, почему ошиблись и господин и слуга. Дело в бомбейской пагоде они забыли, а за него именно их и призвали пред калькутского судью. И действительно, агент Фикс понял всю выгоду, которую он мог извлечь для себя из этого злополучного дела. Отсрочив свой отъезд на 12 часов, он отправился на совещание со жрецами Малабар-Хилла. Он обещал им взыскание большой пени, зная, что правительство строго наказывает за подобные поступки. Потом, со следующим поездом, отправил их в погоню за святотатцами. В промежуток времени, пока наши путешественники спасали молодую вдову, Фикс и индусы прибыли в Калькутту. Прежде Фога и его слуги, которых судьи, предупрежденные телеграммой, должны были задержать при выходе из вагона. Можно представить себе отчаяние Фикса, когда он узнал, что Филиас Фог не приезжал еще в Калькутту.
он должен был предполагать, что его вор, остановившись на одной из станций Peninsula Railway, укрылся в северных провинциях. В продолжении 24 часов Фикс с смертельным беспокойством выжидал его на станции. Какова же была его радость, когда в это утро он увидел его выходящим из вагона, правда, в сопровождении молодой женщины, присутствие которой он никак не мог объяснить себе. Он тотчас же отправил к ним полисмена, и вот каким образом мистер Фог, Паспарту и вдова Раджи Бундалькунского были приведены к судье Абаде. А если бы Паспарту был не так занят своим делом, то он заметил бы в углу камеры сыщика, следившего за прениями с интересом, который нетрудно понять, ибо в Калькутте, так же, как и в Бомбее и в Суэзе, у него еще не было приказа о задержании. Судья Абаде записал в протокол признание, вырвавшееся у Паспарту, который отдал бы все на свете, чтобы воротить свои опрометчивые слова. «Факты признаны?» — спросил судья. «Признаны», — холодно отвечал мистер Фог. «Принимая в соображение», — продолжал судья, «что индийский закон имеет в виду одинаково строго и равномерно покровительствовать всем религиям населения Индии, и что вышереченный Паспарту сознался в осквернении святотатственной ногой помоста пагоды Малабар-Хилла в Бомбее 20 октября, присуждается означенный Паспарту к 15-дневному тюремному заключению и к пене в 300 фунтов». «300 фунтов!» — воскликнул Паспарту, который тронут был только пеней. «Молчать!» — резко заметил судебный пристав. «И, — продолжал судья Абаде, — принимая в соображение, что не доказано материально, что не было соглашения между судьей и господином, что во всяком случае последний должен подлежать ответственности за действия служителя, состоящего у него на жаловании, означенный Филиас Фог присуждается к 8-дневному тюремному заключению и к пене 150 фунтов. Секретарь, другое дело». Фикс в своем углу таял от удовольствия. «Филиас Фог задержан в Калькутте на 8 дней, и в это время приказ о задержании будет непременно получен». Паспарту не мог опомниться. Этот приговор был разорением для его господина. Потеря пари в 20 000 фунтов, и все это потому, что он, как истый зевака, забрался в эту проклятую пагоду. Филиас Фог, владея совершенно собою, как будто приговор и не касался до него, не шевельнул даже бровью. Но в то время, когда секретарь готовился перейти к другому делу, сказал: «Предлагаю залог». «Это ваше право», — ответил судья. Фикс почувствовал, что у него мурашки заходили по спине, но он успокоился, услышав, что судья, принимая в соображение, что Филиас Фог и его слуга — иностранцы, назначил на каждого огромную сумму в 1000 фунтов. Мистеру Фогу приходилось выплатить 2000 фунтов, если он желал освободиться от наказания. «Я плачу», — сказал этот джентльмен. И из мешка, бывшего в руках у Паспарту, он вынул связку банковых билетов и положил их на бюро секретаря. «Сумма эта будет вам возвращена по выходе из тюрьмы», — сказал судья. «А теперь вы свободны». «Пойдем», — сказал Филиас Фок своему слуге.
«Да хоть бы мне отдали мои башмаки!» — воскликнул с яростью Паспарту.
Башмаки ему отдали.
«Дорого-таки они стоят», — бормотал он. «По 1000 фунтов каждый, да еще ноги жмут».
Паспарту с самым жалким видом последовал за мистером Фогом, который предложил свою руку молодой женщине. Фикс надеялся еще, что его вор ни в каком случае не решится потерять 2000 фунтов и что он отсидит свои 8 дней в тюрьме. Поэтому он и бросился вслед за Фогом. Мистер Фог взял карету, в которую тотчас же сел вместе с мистерис Аудой, и с Паспарту. Фикс побежал за каретой, которая вскоре остановилась у набережной. В полумиле от берега на рейде стоял рангун с флагом, обозначающим отплытие. Пробило 11 часов. У мистера Фога оставался час впереди. Фикс видел, как он вышел из кареты и сел в лодку с мистером Саудой и своим слугой. Сыщик топнул ногой о землю и воскликнул:
«Проклятый! Уезжает! 2000 фунтов нипочем! Щедр, как вор!» «О, я буду следить за ним до конца света, если понадобится! Но судя по тому, как он путешествует, у него скоро ничего не останется от украденной суммы!»
Полицейский инспектор рассуждал основательно. «И в самом деле...» С тех пор, как Филиас Фок оставил Лондон, он уже издержал на путешествие, на премии, на покупку слона и на судебный залог до 5000 фунтов. И на такую сумму уменьшился капитал, проценты с которого были обещаны сыщикам при возвращении похищенного.